Глава третья. Пряная штучка. В насквозь продуваемом деревянном ангаре, где располагалась столярная мастерская, было ужасно шумно. А вокруг что-то пилили, шкурили и сколачивали. Воздух пах влажной древесной стружкой и железом. Работы не останавливались ни на мгновение, и мастер, смотревший на меня как на чокнутую, явно раздражался.
«Этан, говоришь?»
Прогудел он и характерно почесал затылок.
«А фамилия?»
«Да не знаю».
«У нас тут трое этанов бывает».
«У моего еще подмастерье есть, тощенький и долговязенький. Ирвином зовут». Недоумение на обветренном лице мастера сменилось странной ухмылкой, как будто он знал о нас с плотником какой-то грязный секретец. «Почему вы так улыбаетесь?» Справедливо взъерепенилась я. «Вспомнили, о ком мы толкуем, или просто подмастерье не забываем?» Забыть Ирвина, справедливо говоря, было действительно сложно. Лично у меня бедняга вызывал непреодолимое желание защитить, пожалеть и накормить посытнее, чтобы сильным ветром по улице не сносило. Мастер переглянулся с напарником, который до того заинтересовался разговором, что на время отложил молоток.
«Передать, что хотели, когда он появится?»
«Предложили мне. Пусть заглянет в старую чайную лавку». Я хотела заказать вывеску. Даже название, достойное острого начинания, придумала. Буркнув недовольное спасибо, вернулась домой и, наскоро перекусив, засела за изучение старых матушкиных блокнотов. В гастрономической магии маме не было равных. Она свято верила, что путь к сердцу мужчины лежал через желудок. А потому любая уважающая себя женщина была обязана освоить приготовление чечевичной похлебки, жаркого из ягненка с черносливом и творожных пончиков. Но к 24 годам я на практике убедилась, что к сердцу мужчины имелись и другие, менее витиеватые пути, не вынуждавшие стоять у очага по 3 часа кряду. А умения превосходной хозяйки не смогли удержать в доме моего непутевого отца. Сбежал от запеканок, домашних апельсиновых конфитюров и отбивных правильной прожарки так, что только кожаные подошвы на домашних туфлях мелькали. Читая мамины рецепты, я непроизвольно сглатывала набегающую слюну, запивала кипятком и удивлялась скрупулезности, с какой были расписаны унции каждого ингредиента. Впрочем, матушкина дотошность сэкономила мне кучу времени. Казалось, что смеси специй, расписанные для блюд, только и ждали, чтобы ими воспользовались. Тут кто-то постучался в стекло садовой двери. От неожиданности я даже подскочила, как если бы сидела на втором этаже, а в окно неожиданно заскреблись. За порогом стоял Фред. Он сверкнул белозубой улыбкой и продемонстрировал бумажный пакет. «Я стучался, но ты не открывала», — заявил гость. Решил проверить кухню. «Ты ведь не крысеныша принес?» С подозрением вопросила я, отпирая хлипкую дверь.
«Нет!» —
хохотнул он. «Я отдал Фирса племяннице, она в восторге». «У тебя больше нет племянниц?» Тут же полюбопытствовала я в надежде, что раз крыс не получается ни выселить, ни вытравить, может, выйдет выловить и раздать в хорошие руки?
«Только одна!»
С сожалением вздохнул Фред. «А подружек у нее нет?» Без особенной надежды спросила я, пытаясь справиться с заедавшим замком.
«Давай помогу».
Фред заставил меня подвинуться и с легкостью провернул ключ в замочной скважине. «Слышал, что председатель лично дал тебе разрешение».
«Угу».
«Я подумал, что раз лавка отремонтирована, разрешение получено, а витрины больше не заколочены, то можно прийти в гости на чай». «А чая нет».
«Есть».
Он потряс бумажным свертком. Едва я собралась объявить, что угощений в доме тоже не водилось, разве что банка горького каштанового меда, привезенная еще из Кингсбурга, как Фред опередил. «Еще я принес пирожные». Как предусмотрительно. Без особой радости пробурчала я себе под нос. Всю жизнь ненавидела, когда меня отвлекали от работы. Ощущение незавершенности выводило меня из душевного равновесия. Однако пришлось смириться с тем, что гостя запросто из лавки выставить не выйдет, и надо обеспечить кипятком, раз чай ему захотелось заварить именно в моей, а не в своей кухне. Неожиданно до нас донесся настойчивый стук во входную дверь, будто гостей в лавку привлекал запах приправ. «Плотник пришел», — вздохнула я. Фред следом за мной отправился в торговый зал, где на стене ярко и дерзко всем врагам назло горел знак торговой гильдии, а пол был завален мешками с перцем. Неожиданно гость громко чихнул, вероятно, от густого запаха острых специй.
«Чем тут так пахнет?»
– промычал он и шмыгнул немедленно заложенным носом. «Пряностями!»
«Разве ты не хотела открыть чайную лавку?» – удивился Фред, видимо, не усмотрев в происходящем никакой торговой логики.
«И правда, зачем закупать паприку с душистым перцем в чайный дом?»
«Не получилось!»
– туманно пояснила я и отперла засов на входной двери. На пороге стоял Этан, гладко выбритый, аккуратно причесанный и совершенно не похожий на разнорабочего, как будто на свидание пришел. Ирвина не было, видимо, беднягу забыли в мастерской или не стали брать навстречу, чтобы не вздумал держать свечку.
«Мне передали, что вы просили зайти»,
— вымолвил плотник, перешагивая через порог, немедленно обнаружил Фреда и лицо несколько перекосило. Не знаю, нужно ли было представлять друг другу лавочника и плотника, но они разобрались без моего участия.
«Фред!»
– протянул сосед руку для приветствия. «Фред Оутис!»
«Этан!»
– ответил на рукопожатие второй гость.
«Господин Этан, помогаете Алексе по хозяйству?»
«Держу хозяйственную лавку по соседству».
Сцепленные мужские руки сжимались все сильнее. У обоих побелели костяшки. Странно, как до меня не доносился звук хрустящих хрящей.
«Лавочник, значит?»
– заломил бровь плотник.
«А вы разнорабочий!» – почему-то тоже прозвучало, как оскорбление. «Гоняетесь за заказами?»
«Так хорошо идет торговля, что в середине дня можно лавочку прикрыть».
Я с любопытством наблюдала за чудной пикировкой и гадала, не проломится ли пол, если они начнут друг друга мутузить. С другой стороны, один плотник, другой торговец, а значит и доски купить смогут и полы перестелить. Даже захотелось драки, чтобы за чужой счет доделать ремонт. Мужские руки расцепились. Незаметно друг от друга, но не от меня. Противники принялись разминать скукоженные крепким захватом пальцы.
«Ладно, вы тут пока представляетесь, а я за наброском сбегаю», – предложила я.
«А за каким еще наброском?»
– не понял Этан.
«Вывески».
«Ты хочешь, чтобы я тебе вывеску сделал? Я плотник, а не резчик по дереву».
«А есть какая-то разница?» – удивилась я.
«Ты знаешь, Алекса, на самом деле я неплохо умею вырезать», – заикнулся Фред, но его тут же перебили.
«Неси свой набросок!»
Неожиданно перейдя на «ты», чтобы уесть противника, отправил меня Этан на второй этаж. Вообще, я давно заметила, что стоило двум мужчинам оказаться в замкнутом пространстве, и если их не связывали мистические узы дружбы, то они начинали вести себя исключительно странно. Я бы даже сказала, как последние кретины. В голове щелкали какие-то пружинки, и воинственные аборигены принимались отвоевывать территории. Хорошо не помечать. И плевать, что территории в нашем случае принадлежали только мне. Когда я поднималась по лестнице, то Фред прикрикнул.
«Мешки с перцем нужно убрать куда-то?»
«Да, в погреб, но никак не хватает времени грузчика нанять». Когда я подхватила папку с несколькими эскизами вывески, то услыхала, что в торговом зале происходил подозрительный переполох. Недоуменно нахмурившись, поспешила обратно, но мужчин не застала.
«Этан! Фред!» –
удивленно позвала я. До меня донеслись приглушенные голоса. В полу кладовой, отведенной под хранение товара, был раскрыт погреб. Внизу горела свеча. Осторожно спустившись на пару ступенек по деревянной лестнице, я согнулась и проверила, чем там занимались мои гости. Они перетягивали друг на друга мешок с перцем, видимо, пытаясь договориться, куда его пристроить. «Просто положите на стеллаж», – посоветовала я. В следующие 20 минут мне только оставалось следить, как Прея от натуги, подстегнутый азартом, два соперника тягали мешки со специями. К середине второго десятка оба явно проклинали соревновательный дух, а Фред от чего-то хлюпал носом, но ни один из противников сдаваться не собирался. Носились по залу, как ужаленные, не желая уступать друг другу. Что-то мне подсказывало, что на завтра обоих ждал приступ радикулита и мизантропии, особенно по отношению к хозяйкам собственных торговых лавок. Вдруг в погребе что-то звучно хрустнуло и раздался вопль Этана.
«Да твою ж!»
«Ты в порядке?» – испугалась я, проверяя плотника. Он валялся на земляном полу, сверху придавленный мешком.
«Похоже на то, что я в порядке!»
– прохрипел пострадавший, делавший отчаянные попытки подняться. «Я тебе сейчас помогу!» Надо же было зацепиться туфлей за ощерившуюся длинными острыми шипами ступеньку и с визгом плюхнуться вниз. Совершенно точно воспитанная девушка не имела права догадываться о значении тех слов, которые в тот момент вылетали из моего рта. Хорошо, что Итан меня перехватил. Снова сверзившись на земляной пол, спаситель странно крякнул, словно выпустил из груди предсмертный вздох. Мы представляли собой сэндвич из двух человеческих тел с прослойкой мешка полного перца. Зажмурившись, я испуганно пробормотала. «Этан, ты не умер?»
«Алекса, зачем ты сюда упала?»
Раздался сверху возглас Фреда, заносившего очередной куль. «Конечно, туфли у меня спросили, прежде чем зацепиться на щепу. Не хотите ли госпожа Колфилд припечатать своим телом контуженного плотника?» С Этана я скатилась с такой проворностью, будто меня обожгло. Краем глаза заметила, что Фред заносит ногу над сломанной ступенькой и выкрикнула. «Осторожнее!» Мгновением позже лавочник кувыркнулся в погреб, выронив мешок и сметя по пути свечу. В кромешной темноте прозвучал удар, матерное ругательство и страшный сип умирающего человека. «Фред, ты раздавил Этана!» – испугалась я. Выставив руки, попыталась подняться, споткнулась о мужчин и рухнула сверху, грудью припечатав Фреда к издыхающему плотнику. Теперь мы представляли собой не просто сэндвич, а расплющенный слоеный пирожок, у которого последний слой превратился в подошву.
«Слезьте!» – хрипел внизу Итан. «Слезьте с меня, демоны, пока я еще жив!»
Разлепляться в кромешной темноте тесного погреба было жуть как неловко. Мы путались в руках и ногах, пару раз столкнулись лбами. Думаю, что Итана спас мешок с пряностями, иначе бы затоптали. Наконец, измученные, растрепанные и изрядно помятые, все трое мы выбрались из погреба. От чая с пирожными неудачливые грузчики отказались напрочь. Подозреваю, оба знатно побились. Мысленно я представляла, как по дороге из лавки с их лиц сходит сдержанное выражение и проявляется гримаса боли. Когда Итан уже вышел за порог, звякнув на прощание дверным колокольчиком, я вспомнила про вывеску. «Постой, а как же моя вывеска?»
«Давай наброски», —
вернувшись, буркнул Итан. Когда блокнот с эскизами перекочевал в его руки, он проверил неумелые рисунки и многозначительно изогнул брови.
«Острая перчинка! Ты хочешь назвать лавку перчинкой?»
«Отличное название для лавки с пряностями!» – огрызнулась я. «Если бы ты шарил в ярких названиях, то сейчас имел бы свою пилораму, а не работал плотником!»
Этан одарил меня выразительным взглядом, закрыл блокнот и вышел за дверь.
«А цена?» – выскочив на ледяную улицу, я поежилась от холода. В доме-то постоянно тлел очаг, и тепло из кухни струилось в торговый зал.
«Не разорю!» – рявкнул он, даже не оглянувшись. «Четвертым днем привезу!»
«И чего разорался, чувствительный какой?» – буркнула я, поскорее прячась в лавке. Thank you. За неделю, что я провела за приготовлением смесей, воздух в бывшей чайной лавке насквозь пропитался особенным, острым и душистым ароматом пряностей. Подозреваю, что я сама им тоже несколько пропиталась, и благоуханный шлейф тянулся за мной на пару ярдов. На полках в лавке затеснились красивые баночки с коричневыми этикетками, приклеенными с помощью магии. К каждой емкости была привязана карточка с рецептом приготовления блюда из маминой коллекции. Я специально выбирала те, что попроще, чтобы не отпугнуть сложной кулинарной магией покупательниц. Предложишь какую-нибудь утку в паприке с гречишной начинкой и больше не увидишь клиентку. А посыпать кусок отбивной говядины черным молотым перцем, перемешанным с солью, и с двух сторон пожарить может любая девица. Даже я сама. Проверить на личном опыте не успела, но инструкцию из маминого блокнота выучила на зубок. Не пожалела я времени и на то, чтобы расклеить по всем информационным доскам объявление, что в Петербурге начинает работу чудесная лавка пряностей, способных за секунду превратить даже самое заурядное блюдо в королевское угощение. И в день открытия мне не хватало только заказанной вывески, а ведь обещал 4-го дня привезти мошенник. И толпы восторженных домохозяек, решительно желавших оказаться просветленными, простым способом осчастливить оголодавшего мужа. До обеда в лавку заглянула только пара случайно проходивших мимо прохожих, да и те по старой привычке хотели купить чая. Я уже обдумывала сбегать на рынок за парой фунтов черного чая, хоть перепродам, чтобы не закрывать рабочий день в сухую. Но звякнул колокольчик. По полу потянуло сквозняком, и дверь впустила в торговый зал Ирвина. Ученик плотника держал под мышкой прямоугольный сверток, очень похожий на завернутую в коричневую бумагу картину. «Здрасте!» – улыбнулся Ирвин. «Не прошло и полгода», – недовольно проворчала я. «Только доставили. Вы ее в столице, что ли, резали?» «А?» Вдруг растерялся Ирвин, как будто правда, чтобы изготовить вывеску для перечной лавки, его наставник гонял в Кингсбург и немедленно заявил. «Господин Итан велел повесить». «Хорошо не повесится», — выходя из-за прилавка, буркнула я под нос. «Простите», — удивился подмастерье откровенному недружелюбию. В душе я, конечно, понимала, что злилась вовсе не из-за вывески, а из-за полного отсутствия покупателей. Никто не спорил, что перечные смеси – продукт в хозяйстве не первой надобности. Но такого оглушительного провала я не ожидала. Ведь ни один хороший человек, а сколько их сволочей все-таки проживало в Петербурге, точно не знаю, но наверняка немало. Не захотел заглянуть в новую торговую лавку просто из любопытства. Появились бы, без перечной баночки точно не ушли бы. Между тем Ирвин раскрыл упаковку, и моему взору предстала удивительной красоты вывеска. Название было вырезано витиеватыми буквами на специально состаренном дереве, а к уголку на невидимой магической подвеске была привязана гроздь ярко-алых стручков острого перца, словно парившего в воздухе. «Как?» – видимо, заметив мое ошеломление, расплылся в улыбке Ирвин. «Нравится?» «Я в шоке». «В шоке – это хорошо или плохо?» Засомневался подмастерье, не догадываясь, от чего у клиентки, мягко говоря, вытянулось лицо. «Пока страшный вопрос, во сколько же мне встанет по столичному изящная красота, решила оставить и разобраться в проблеме насущнее. «Ты уверен, что вывеска для моей лавки? Заказы не перепутал?» «От вашей!» – заупрямился Ирвин. «Но почему на ней написана пряная штучка?» «А что должно быть?» – изумился подмастерье. «Или у меня проблемы со зрением, и я читаю неправильно, или у твоего хозяина проблемы с памятью, и он забыл, но я просила сделать вывеску про перец. Острая перчинка.
Так господин Итан сказал, что пряная штучка гораздо лучше вам подходит.
Тут Ирвин замялся и пробормотал, испуганно сглотнув.
Светлый бог, он верно имел в виду вас лично, а я перепутал.
Вырезал ты? Прищурилась я.
Ну, как вырезал?
Смутился подмастерье и законючил.
Госпожа Алекса, а мы можем сей возмутительный факт моей небрежности скрыть от господина Итана?
А мне что делать-то? Подбоченилась я.
Понять и простить.
В глазах Ирвина читалась нечеловеческая тоска. Ага, и называться пряной штучкой?
Ну, острая перчинка тоже не бог весть какое название.
Извините, придуманное вами название выше всяких похвал. Было видно, что подмастерье попал в огромные неприятности и подумывал, куда смотаться от наставника, чтобы остаться целеньким. «Бесплатно!» – сжалилась я и указала пальцем вывеску. «Я готова молчать, если она достанется мне за даром!»
«Всего-то!»
– выдохнул он и тут же заулыбался. «Да забирайте! Господин Итан все равно сказал, что денег за нее не возьмет!»
«Серьезно?
Хм, еще бы! Он за это уродство золотые истребовал!» Вывеска была дорогой и необычной, а название мне, как ни странно, нравилось. Про уродство сказала исключительно для профилактики, чтобы не заикнулся про деньги. Знаем мы таких дарителей. Сначала в руки силой впихивают, а потом объясняют, сколько надо заплатить за то, что потискала.
«Я должен сам ее повесить», —
подрядился Ирвин, цитируя господина Итана,
«чтобы шею себе не сломала на лестнице».
«Хм, а где тут лестница?»
Когда торговое произведение искусств повисло на цепях, и красные перчинки, плывущие в воздухе, вдруг зазвенели от дуновения ветра, то стало ясно. Даже если бы вывеску действительно перепутали или потребовали горку денег и еще две монетки, выскребла бы все до последнего пенса, но обратно увести не позволила бы.
Когда работа была закончена, а Ирвин убрал складную лестницу в садовый домик, то был щедро накормлен похлебкой. Откровенно сказать, кухарка из меня была изрядно так себе. Над очагом я стоять не любила, но чего-то намудрила со смесью для супа, и пришлось сварить ковшик на пробу. Вышла страшная дрянь, но подмастерье не жаловался, ел. Правда, жадно закусывал хлебом. «Остро?» – уточнила я.
«Нет, очень вкусно!»
– невнятно промычал он с оттопыренной хлебным мякишем щекой. «Вообще странно, потому что по рецепту похлебку надо было готовить на мясном бульоне, но мяса у меня не имелось, и бульон я варить не умела, так что сделала на воде».
«Не пересолено?»
– услужливо уточнила я.
«Может, чуточку?» –
деликатно объяснил он, что язык оказался сожженным напрочь.
«Уменьшить соль на 10 унций!»
– немедленно приказала я встрепенувшемуся перу сделать пометку в рабочем блокноте. Ирвин вдруг понял, что выступал в роли подопытной крысы и обиженно посмотрел на дно почти опустевшей тарелки.
«Мне кажется, там колокольчик звякнул»,
– с надеждой заявил он, желая отослать меня из кухни и избавиться от остатков обеда.
«От сквозняка!» «Совсем с покупателями туго!»
Ирвин вздохнул и прихлебнул супчик.
«Похоже, в Петербора перец не в чести», –
призналась я, что немножко начинаю нервничать из-за отсутствия покупателей. Каждая проданная баночка приближала меня к возвращению долга, а пока все баночки стояли на полках торгового зала.
«Вам бы объявление развесить!»
«Развесила по всему городу!»
«Ни одного не видел!»
– удивился подмастерье. Как только он ушел, я написала новое объявление, заперла лавку и обошла информационные доски. Ирвин оказался прав. Ни одного упоминания о том, что в Петербурге открылась лавка пряностей, не нашлось и в помине. Я заново развесила зазывные листовки с заголовком. «Пряная штучка. Простой рецепт семейного счастья. Добавь в жизнь перчинку». В этот раз приклеила с помощью магии, чтобы ни порывом ветра, ни рукой завистника, ни силами дворников объявление не сорвало. А сверху наложила заклятие водонепроницаемости и свечение в темноте. Специальным магическим хитростям меня научили, как ни странно, в редакции. Ведь во время работы записи приходилось вести в любую погоду и в любое время суток. Когда на Петербурге опустилась холодная осенняя ночь, и на торговой улице зажгли фонари, все, кроме того, что стоял рядом с лавкой, то в торговом зале зазвенел колокольчик. Я размалывала в кофемолке перечные горошины и не ждала покупателей. Так увлеклась смешиванием специй, что забыла о времени и не закрыла дверь на засов. Однако, несмотря на поздний час, морщить нос на потенциальных клиентов я просто не имела права. Обтирая руки о полотенце, как была в поварском фартуке, выглянула из кухни. В торговом зале, с любопытством оглядываясь по сторонам, стояли трое плечистых здоровяков в форме королевского флота. Что они забыли в Петербурге, где вместо реки протекал широкий ручей, а через него пафосно перебросили горбатый каменный мост, было совершенно непонятно. Может, заблудились и дорогу решили узнать? «Уберите руки от коня!» – сдержанно попросила я, когда заметила, что один из поздних визитеров принялся пальцем тыкать в бронзовую статуэтку.
«У вас тут пряные штучки!» –
поинтересовался один из матросов, ощупывая мою фигуру сальным взглядом. Ощупывать, к слову, было особенно нечего, фартук скрывал формы почище кожуха. «Хотите перцы?» С сомнением уточнила я, все еще подозревая, что парни просто не осознали, в какую лавку завернули.
«Да, поострее!» –
ухмыльнулись они. «Покупатели!» От радости я чуть не выпрыгнула из домашних туфель. Быстро скользнула за прилавок и засияла самой своей красивой улыбкой. «Пряных штучек у нас хоть отбавляй!» Мужички переглянулись и с ухмылками подтянулись к прилавку.
«Порекомендуете?»
– просипел коренастый. «Они все острые и жгучие. Черные, белые, красные!» – перечисляла я. «Вперемешку!»
«Вперемешку!»
– сглотнули они от голода. «Слоями. Снизу черная перчинка, сверху красная, а посередке белая прослойка. Знаете, равновеликие полоски». Матросы затаили дыхание. В глазах появился настораживающий блеск. «Продемонстрируете? Или сначала деньги надо дать?» С горящими, как сигнальные фонари, щеками выдохнул самый молоденький из них, по виду едва-едва перешагнувший отроческий возраст. «Конечно!» – ласково улыбнулась я. «Продемонстрирую и даже позволю снять пробу, чтобы остроту проверить. Совершенно бесплатно!» Удивительно, но один из мужичков вдруг подтер пальцем слюну. Перец, что ли, так сильно любил? «Вот, смотрите!» Пока они не передумали, я принялась выставлять на прилавок разноцветные баночки. С чистым перцем, выложенным слоями. Крапчатым, перемешанным с морской солью. Видимо, изящные баночки с рецептами произвели на представителей королевского флота такое неизгладимое впечатление, что они таращились на прилавок и от восхищения не смели вымолвить и слова. Может, боялись, что перечные смеси им просто снятся?
«Что это?» – наконец выдавил сиплый.
«Перец!» – не поняла я. «Черный, красный, белый, слоями. Все, как вы хотели».
«А девочки?»
Три возмущенных взгляда пытались пробуравить у меня во лбу дыру. «Какие девочки?»
«Брюнетки, блондинки и рыжие». Черные, белые, красные. Одна снизу, другая сверху, третья в прослойке. Сиплый облизнулся. Разноцветный сэндвич.
«А что она должна в прослойке делать?» Промычала я и немедленно оговорилась. «Хотя не смейте отвечать, у меня хорошее воображение». Воображение у меня действительно работало исправно. Не зря несколько лет в газете прослужила. Легко представилась и сверху, и снизу, и даже прослойка. На личном опыте не проверяла, но книжечки на тривиальную тему почитывала, особенно будучи студенткой. Пауза длилась бесконечно долго. Я рассматривала рожи матросов и чувствовала себя ужасно оскорбленной. «То есть перца вы не хотите?» – тихо спросила я, взвешивая на ладони банку с названием «Для печенки и ливера».
«Баб перченых хотим, черно-красных и вина с перцем».
Матросы переглянулись и заржали, как кони. Им не в лавку пряностей надо было идти, а в городские конюшни. Целее бы остались. «Значит...» – мягко вытаскивая пробку из банки, вкрадчивым голосом вымолвила я. «Вы приняли мою лавку. Труд почти всей моей жизни. Наследство, оставленное покойным дядюшкой, за дом терпимости и питейное заведение – «Два в одном?» Мужчины странно переглянулись, и вдруг один спросил.
«Выходит, ты одна за всех?»
«Почему же одна?» «С конем и перцем», — изогнула бровь, примиряясь к первой жертве.
«А что конь делает?»
— не понял Сиплый. «Ты лучше спроси, что делает перец», — процедила я и швырнула банку ему в голову.
Никогда не догадывалась, как красиво взлетает в воздух облако разноцветных приправ. Главное, вовремя отпрянула и не вдохнула огненный порошок. Но с мужчинами сработал эффект неожиданности. Они и вдохнули, и глотнули, а Сиплый и вовсе опрокинулся на спину, поймав глазом банку с толстыми стенками.
Как вообще с такой реакцией они служили во флоте и дожили до своих лет? Не матросы, а неповоротливый корм для морского чудовища. «Я вам покажу дом терпимости. Вы у меня, любовники на выезде, сейчас натерпитесь!» Без предупреждений, пока в рядах противников случилась сумятица, я метнула новую банку, а следом еще одну. «Держите и брюнетку!» «И блондинку, и даже рыжую!» Завораживающий фонтан порошка карри взвился в воздух и опустился на головы неудачливым гулякам. Что характерно, стражьи участки и в провинции, и в столице были похожи. Правда, я никогда не предполагала, что окажусь в знакомых унылых стенах уже через месяц после приезда. Столичные клетки для заключенных никогда не пустовали, а в Петербурге такого наплыва перченых, в прямом смысле слова, хулиганов, громивших лавку пряностей, тихой осенней ночью явно никто не ожидал. В единственную клетку с узкой лавочкой четверо разбойников, один из них был с бронзовым конем на коленях, помещались разве что в притирку. Да и стражи намеревались тихо-мирно пройтись по сонным улочкам и никак не ожидали на собственную голову наткнуться на драку, выкатившуюся за пределы лавки. «Чтобы мы...» «Ладно, кому я вру?» «Чтобы я не накинулась на неудачливых любителей разврата и больше не огрела никого из них бронзовым конем», нас рассадили по разные стороны стола на приличное расстояние. Подозреваю, шаг был тактически выверен. Страж боялся, что растрепанная лавочница с недобро горящими глазами добросит тяжелую статуэтку до пострадавших, в смысле нападавших, и придется писать еще один протокол. Матросы выглядели, прямо сказать, плохо. Блюстители порядка не сразу поверили, что такое смогла учинить хрупкая девушка. Да и я сама, как красное марево спало с глаз, удивилась безобразию. Может, во мне поселилось чудовище, способное поколотить трех мужиков, и просыпалось оно только в минуты гнева? У сиплого горе-гуляки заплыли оба глаза, и он беспрестанно смаргивал слезы, точно бы рыдал от обиды. Второй красовался разбитой губой и расцарапанной щекой. Подозреваю, что у него еще и на животе разливался синяк после того, как в него впечаталась бронзовая конская голова. Хорошо, что не стал раздеваться, чтобы продемонстрировать увечье. Третий обошелся малой кровью, шишкой на лбу, но в этом моей вины не было. Он пал жертвой аллергии на порошок карри. Только унюхал, как сопливо чихнул. Тюкнулся лбом об угол прилавка и вырубился минут на 10. В общем, все веселье пропустил.
«А теперь рассказывайте, что произошло?»
В 10-й раз потребовал нервный страж. Мы молчали, как шпионы на допросе, понимая, что сегодняшняя потасовка отольется нам коллективными неприятностями разной степени тяжести. Ко мне в лавку покупатели не вспомнят дорогу. Кому охота оказаться избитым, чокнутой торговкой специями? А матросам влетит от старшины так, что они твердой земли не увидят до пенсии по выслуге лет. «Произошло недопонимание, господин страж!» Осторожно начала я и указала на матросов. «Добрые господа зашли ко мне в лавку спросить дорогу, но тут в двери ворвались налетчики».
«В лавку пряностей?»
Скептически сощурился страж.
«В лавку пряностей!» — серьезно кивнула я. «Не знаю, может, с монетным двором перепутали. Но безбожники налетели, поколотили банки с перцами, побили этих сволочей, доблестных представителей королевского флота, а потом сбежали».
«А на улице вы почему дрались?»
«Так и не разобрались в темноте, кто там кто?» Пожала я плечами. «Фонарь-то не горел?»
«Все так и было, господин страж!»
Поддакнул сиплый, видимо, понимая, что ловчее языкастой лавочницы вряд ли соврать сможет.
«Вы издеваетесь?» Процедил блюститель порядка. «Как можно?» Испугалась я, вдруг осознав, что мне придется ночевать в участке в тесной камере.
«Мы просто баб хотели!»
Вдруг шмыгнул носом молоденький. Мы вчетвером, считая коня, уставились на болтливого юнца страшными глазами, мол, закрой рот, сопливый. Но того под пристальным взглядом стража понесло.
«Так вот, мы баб хотели, а у нее только перцы оказались».
Матросов забрали утром, когда за окном стражьего участка забрезжил жиденький рассвет. В Петербора знакомых, кроме плотника и соседа-лавочника, я завести не успела, так что взять меня на поруки было некому. Решив, что подожду прихода капитана, а там уж устрою показательную истерику со слезами и обмороком, в столице не срабатывало, но в Петербора стражи пока не пуганные. Я прилегла на узкую лавку и немедленно вырубилась от усталости.
«Доброе утро!»
Раздалось совсем рядом. Моментально просыпаясь, я обнаружила стоявшего возле клетки Этана.
«Пришел подать заявление, что исчезла хозяйка перечной лавки, а она отсыпается в камере», — ухмыльнулся он. «Удобно?»
«Подтверди, кто я!» — немедленно бросилась к нему, но тут же ощутила, что правая нога затекла, и чуть не влетела лбом в толстые прутья.
«И что мне за это будет?»
«Тебе не стыдно устраивать торги, когда я в бедственном положении?» Возмутилась я.
«Нет».
«Я дам тебе денег».
Этан состроил скучающий вид и сунул руки в карманы.
«Ладно», — не стала теряться я. «Тебе еще нужна комната для постоя?»
В глазах плотника мелькнул интерес.
«Живи сколько надо, спальня за тобой».
Ты говорила, что твою лавку примут за бордель, если ты пустишь к себе двух половозрелых мужчин. Вдруг принялся на мою неслыханную щедрость упираться Этан.
Вообще-то я сказала одного половозрелого мужчину и одного Ирвина. Но раз мою лавку уже приняли за бордель, так почему бы не поселить ночного вышибалу?
В предложение входит трехразовое питание.
Лицо напополам не треснет и пузо не отрастет, возмутилась я.
Готовить может Ирвин.
То есть подмастерье все-таки будет?
Он мало ест и почти не занимает места.
Светлый Боже, где он учился торговаться, даже ответить нечем.
Хорошо, Ирвин сойдет за бронзового коня, но кровать у меня одна.
Вы заранее о спальных местах договоритесь, чтобы потом по ночам не скандалить. Смирилась я с тем, что снова буду жить с соседями.
В столице цены на жилье были ломовые, и мне приходилось снимать крошечную квартиру вместе с подружкой Стаффи. Когда я уехала в Петербург, она занималась покупкой свадебного платья и, видимо, даже не обратила внимания на исчезновение соседки. Ни разу не написала. Впрочем, я сама оказалась так занята, что отправила единственную карточку с гравюрой городка, когда добралась до места.
«Въедете на следующей неделе?»
«Завтра утром»,
– потребовал вконец обнаглевший плотник.
«Снимать комнату в доходном доме очень дорого. Договорились?»
Он протянул руку между прутьями решетки, предлагая заключить соглашение. «Ладно», – процедила я сквозь зубы и ответила крепким рукопожатием. «Добро пожаловать!»
«Почему прозвучало так, как будто ты отправила меня в известном направлении?» — ухмыльнулся Итан, не собираясь отпускать моих пальцев.
«Заметно? Предлагаю чувствовать себя как дома, но не забывать, кто в нем хозяйка, и не превращать лавку в реальный дом терпимости. Другими словами, никаких женщин на моей территории. Ирвина правило тоже касается». Даже если случится неслыханное, и на него кто-нибудь польстится.
Неожиданно партнерское рукопожатие превратилось в пошлое перетягивание рук, как каната через клетку. «Идет, но завтра подпишем договор», — в свою очередь потребовал Этан. «Хочу быть уверен, что ты не выставишь нас со своей территории среди ночи, когда окажешься в дурном настроении».
«Я не настолько жестока», – процедила я, посильнее дергая его руку.
«Скажи это трем избитым матросам».
Когда я вернулась в лавку, то обнаружила, что ночью кто-то стащил красивую вывеску. Вместо пряной штучки на ветру развивались пустые цепочки.
«Что за город мошенников и воров?»
Буркнула я и от души громыхнула входной дверью, даже витрины зазвенели. Привела себя в порядок, накрасила губы поярче и вернулась в участок, чтобы написать заявление о краже. При моем появлении страж без преувеличений вздрогнул и пытался спрятаться в туалетной комнате.
«Не пугайтесь!» –
королевским жестом остановила я измученного блюстителя порядка. «Теперь я пришла подать жалобу на грабеж».
«Матросы оказались налетчиками».
«Матросы оказались неплохими парнями, которые умудрились перепутать лавку пряностей с увеселительным домом», — фыркнула я, усаживаясь на стул и пристраивая на коленях редикюль. «А вывеску у меня украла настоящая сволочь». Огромный дорожный сундук Этана появился с утра, когда я едва успела отодвинуть засов и открыть лавку для посетителей. Багаж втащили в зал двое грузчиков и потребовали объяснить, куда занести. В спальне для гостей сундук, без преувеличений, занял почти весь проход между кроватью и старым шкафом, оставив только узенькую дорожку, чтобы пройти на цыпочках. Судя по тому, что ни плотник, ни подмастерье не появились, они просто хотели застолбить место. Недолго думая, я закрыла лавку на замок, чтобы мне не помешали совершать преступление. А потом с помощью шпильки, магического разряда и матерного слова вскрыла замок на сундуке. Поверх вещей лежал белый конверт. На нем быстрым летящим почерком было написано: «Не ройся в вещах, договоры, документы здесь». «Умный, что ли?» – фыркнула я, хотя не смогла не оценить чувство юмора будущего соседа. Договор был оформлен на Итана Гровера, холостяка 30 лет, проживавшего в Вайтбери. Печать на личной грамоте была подлинная, так что не верить плотнику не было причин. Быстро вернув бумаги на место, я закрыла сундук, но мучиться с замком и запирать не стала. Все равно ведь понимал, что хозяйка – бывший репортер, а значит, не спросит, так проверит. В середине дня на двери весело зазвенел колокольчик, и в лавку влетел господин в черной фетровой шляпе, в белом длинном пальто и с деревянным ящичком в руках. Остановился посреди торгового зала, огляделся и широко улыбнулся мне, демонстрируя золотой зуб. «Здравствуйте!» – счастливо выдохнул незнакомец. «Сектант или коммивояжер?» – примерилась я. «Я принес благую весть!» «Точно сектант!» С резвостью фокусника он пристроил на прилавок ящичек, щелкнул застежками и откинул крышку. Внутри переливались всеми цветами радуги флаконы, заткнутые пробками. «Госпожа, только сегодня и исключительно для вас я могу предложить две превосходные алхимические притирки по цене одной». «Ах нет, все-таки коми-вояжер». «Вы красите волосы!» Он потянулся, стараясь потрогать распущенные по плечам, уложенные специальным составом пряди. «Нет!» – отодвинулась я. «Тогда пора начинать! Скоро седина!» «Мне 24!» «Почти старость!» – сплеснул он руками и вдруг принялся выставлять на прилавок передо мной пузырьки с разноцветными подозрительными составами. «Для блондинок, для брюнеток, для лысых! Снадобье для потравки крыс! Главное, не перепутайте, а то от него волосики вылезут!» «Стоп!» – резко подняла я руку. «Мужик, придержи под воду!» Он изумленно моргнул. «Я куплю у тебя отраву для крыс, если ты купишь у меня банку перечной смеси». Посредник недоуменно уставился на полки у меня за спиной, заставленные красивыми разноцветными баночками. Не тушуясь, я стала выставлять шеренгу пряностей. «Для мяса на огне, для жаркого с картофелем на очаге, для спагетти, для овощного салата. Спасибо, светлый Боже, что одарил меня хорошей памятью. На зубок протараторила 5 способов приготовления жареной курицы с перцем и через полчаса складывала несколько больших банок в бумажный пакет с эмблемой в виде маленького перчика посередке. Сама 3 ночи рисовала под свечами, чуть не ослепла». 4 шиллинга!» объявила я, всучив покупки несколько ошалелому торговцу. Он вытащил кожаный кошель, поискал нужные денежки и протянул мне 4 монетки, а потом, позвякивая баночками, направился к выходу. У самой двери коми-вояжер очнулся, осознал, что где-то его надули, и обиженно с претензией высказался. «А как же потравка для крыс?» «Как можно подозревать, будто в моей лавке живут крысы?» – развела я руками. «Уже неделю не вижу. Похоже, от перца все разбежались. Приятного аппетита! Приходите еще!» Облапошенный коми-вояжер было хотел возмутиться, даже махнул чемоданчиком, но тут, заставив колокольчик истерично звенеть, в лавку ввалился Этан. Он подвинул растерявшегося торговца и едва не прищемил дверью Ирвина, тащившего деревянную люльку с инструментами. А встретившись взглядом с хмурым плотником, отчего-то находившимся в дурном настроении, посредник алхимика тут же улизнул на улицу. «Клиент!» – изогнул брови Итан. «Коми-вояжер!» «Он купил перец!» «Больше продавать здесь нечего», – пожала я плечами. «Разве что коня».
«Продала перец торговцу», – уточнил плотник.
«Ну, нормальные люди ко мне почему-то заглядывать не хотят. И матросам тоже продала бы, но они меня взбесили», – уверила я и вышла из-за прилавка, чтобы показать новым жильцам комнату. «Ирвин, инструмент убери в кладовую, там все равно пока пусто». Видимо, образ девы-воительницы, не пожалевшей на обидчиков перца, так ярко всплыл в голове у подмастерья, что он немедленно двинулся в сторону кладовой, боясь меня разозлить.
«Как хорошо, что меня не было с теми матросами!» — донеслось до меня хмурое бормотание.
«Ну, ты же не перепутал мою лавку с домом терпимости?» — отозвалась я.
«Да как можно?» — охнул Ирвин.
«Вот и не путай дальше!» С ласковой улыбкой напомнила я. К вечеру в лавке появилась смущенная девушка. Заикаясь и оглядываясь по сторонам, словно боялась общественного порицания за посещение лавки пряностей, она попросила тот самый перец, который входит в простой рецепт семейного счастья. Наверное, идея с баночками пряностей действительно оказалась неплоха, или после драки, прогремевшей на весь город, народ из любопытства начал заглядывать в лавку, но впервые я порадовалась, что в Петербурге новости распространялись быстрее осенней простуды. К концу недели хозяйки знали, где именно продавались готовые смеси для простых, сытных и вкусных блюд. И в магазинчик приправ протоптали дорожку покупательницы. Ведь если мама была права, и путь к сердцу мужчины лежал через желудок, то в пряной штучке указывали самый легкий способ, как до него добраться. До сердца, конечно. Сквозь витрины я следила за тем, как золотая осень Петербора превращалась в осень облезлую, глаз уже мало радующую. Ветер безжалостно сдирал листья с кленов, и пешеходные мостовые накрывало бронзовым влажным ковром, на котором по утрам намерзала тонкая льдистая корочка. Все реже из-за облаков выглядывало солнце, очаг на кухне грелся все жарче. А потом пошел дождь. Настоящий, стеной, совершенно не похожей на осенние дождички, что слегка обрызгивали городок в прошлом месяце. Зарядил так, что спать было невозможно. Звонко застучал по окнам, забарабанил по крыше. Я крутилась в кровати, пытаясь задремать хотя бы на часок. Ложилась на правый бок и на левый, устроилась на спине, раскинув руки звездочкой. Потом поняла, что замерзла. Решила подкинуть поленья в камин, но немедленно босой ногой наступила в ледяную лужу и от неожиданной подлости тихо пискнула. Света от камина было еще меньше, чем тепла. Запалив свечу в ночнике, подняла лампу над головой. Ошибки не было. На полу действительно разлилась приличная лужа. Пришлось забраться на кровать, чтобы отыскать источник неуместной в доме влаги. Балансируя на мягкой перине, исследовала потолочную балку. По ней сбегала дождевая вода, и медленно, тяжело на пол срывались крупные дождевые капли. «С каких пор у меня протекает крыша?» «В смысле, в моем доме протекает крыша?»
«У тебя еще и крыша течет!»
Возмущенный вопль Тана пробился через две стены и банную комнату, переделанную из чулана. «С моей крышей все в порядке!» – заорала я в ответ. «Наверное, если бы не дождь, то услышали бы соседи по торговой улочке».
«Тогда почему мы спим в луже?»
«Чего ты у меня спрашиваешь, если рядом Ирвин лежал?» «Я ни при чем!» Донесся голос подмастерья. «Тут течет с балок!»
«Вот!» – прогрохотал Этан. «Слышала!»
«Ты живешь здесь бесплатно, так что не жалуйся!» – огрызнулась я. В коридоре раздался твердый стук голых пяток по дощатому полу. Видимо, жилец хотел выразить недовольство нерадивой хозяйки в лицо, но вдруг снова взвыл.
«Не дом, а решето!»
Соскочив с кровати, как была в ночной фланелевой рубашке до пят, я вылетела из спальни и немедленно наступила в натекшую лужу. Ойкнув, отпрыгнула обратно. Этан, видимо, уже вкусивший прелесть ледяного купания, стоял на одной ноге, точно как цапля. А Ирвин в ночном колпаке держал свечу и оглядывал потемневший потолок. Сверху весело плюхало, словно на втором этаже случилась радостная весенняя капель. Мы с плотником встретились глазами. «Подставим ведра?» – миролюбиво предложила я. Задействовано оказалось все, что не протекало и вмещало воду. Деревянные шайки, котелки, ведра, а на лестничные ступеньки поставили обеденные миски, потому что, в отличие от посуды, дождь не заканчивался. Когда дом наполнился перезвоном, а все лужи были собраны, то время перевалило за полночь. Глаза слипались, и мне было наплевать и на дождь, и на протекавшую крышу, лишь бы уснуть. Однако тихонечко улизнуть в спальню мне не дали. Этан схватился за ручку, не позволив закрыть дверь, и со всей серьезностью заявил. «Спим вместе». «Ты обалдел?» – подавилась я от возмущения, и весь сон разом сошел.
«У нас на кровати стоит тазик с водой».
«Так спите под кроватью!» – потянула я дверь на себя.
«Разве хозяйка не должна обеспечить комфортное проживание своим постояльцам?» – настаивал Этан.
«Постояльцы денег платят, а вы двое – наглые захватчики чужих территорий».
«За ночь в твоей постели бесплатно починю крышу».
Кто бы со стороны услышал, точно решил, будто у нас дом терпимости. Я остановилась и с интересом посмотрела в лицо плотника с пробившейся на подбородке темной щетиной.
«Что скажешь?»
Изогнул он брови и протянул в дверную щель руку, чтобы заключить очередное соглашение. «Что ж, можно и потолкаться одну ночь, крыша важнее». «Я с краю», — заявила я, принимая рукопожатие. «Ненавижу спать у стены».
«Не хочу показаться назойливым», – прозвучал виноватый голос Ирвина. «Но куда вы положите меня?»
Подмастерье разместили посередке. Втроем на одной кровати нам явно было тесновато. Я только ждала удачного момента, чтобы отправить Ирвина спать на коврик перед камином. Но он, как почувствовал неладное, притворился мертвым, лежал на спине и не шевелился. Едва лампа потухла, между нами с Этаном началась яростная борьба за место под солнцем. На стороне плотника оказалось преимущество. Он мог упереться в холодную стену коленкой и подвинуть нас с безответным Ирвином на самый край. Собственно, что подлец и проделал, едва не уронив меня носом в пол. В долгу я не осталась и наигранно сонным вздохом дернула одеяло, завернувшись в него, как пуховый кокон. Победы мне не дали насладиться. Не успела ойкнуть, как с глухим стуком кувыркнулась под кровать.
«Госпожа Алекса!» – испугался Ирвин. «Вы в порядке?»
«Лучше не бывает!» – процедила я, барахтаясь, чтобы выбраться из проклятущего одеяла. Кое-как поднялась на ноги, но едва собралась улечься на свой клочок, в темноте прозвучал довольный голос Этана.
«Раз ты все равно встала, то подкинь дровишек в камин, а то холодно очень».
Швырнула на почти прогоревшие каминные угли полено, плюхнулась обратно на перину, заставив соседей не иначе, как подпрыгнуть. Мне достался самый краешек одеяла, под который не поместился бы и ребенок. Пришлось потеснить Ирвина, потому что вставать за пледом ужас как не хотелось. Я немедленно оказалась сдвинутой обратно, мол, каждый сверчок знай свой шесток. Учитывая, что двуспальный шесток принадлежал мне, как и одеяло его покрывающее и пахнущие лавандовыми благовониями простыни,
то наглости паука у стены, хитростью захватившего больше трети кровати, можно было только подивиться.
«Господа, постель трясется, и у меня не выходит заснуть!»
Не выдержав, по-человечески посетовал Ирвин.
«Вы не могли бы не толкаться?»
«Нет!» — в два голоса рявкнули нелюди. В конечном итоге усталость победила. Мы с Итаном взяли короткую паузу, и прослойка умудрилась в пару секунд вырубиться. Лучше бы мы продолжили воевать. Вмиг стало ясно, что поспать нам не судьба. Ирвин храпел, как дикий зверь. Удивительно, как из такого худого длинного тела мог исходить столь чудовищный рык.
«Ирвин!»
— потрепала я по плечу подмастерья.
«Повернись на бок!»
Однако ревущий вепрем парень реагировать на просьбу напрочь отказался. Почмокал губами, что-то неразборчиво пробормотал, а потом выдал звериную яростную руладу, от которой лично у меня ушла душа в пятки. В следующую секунду с другой стороны кровати бедняге в лицо прилетела тяжелая перьевая подушка. Ирвин встряхнул руками и ногами, как-то ловко передавая мне почти все одеяло. Не растерялась, тут же закатала под себя край.
«Все живы?»
«Пока все!»
— проворчал Этан, возвращая подушку на место и отворачиваясь к стене.
«Но сомневаюсь, что ты сам доживешь до рассвета».
А утром, когда в окошко заглядывал жиденький рассвет, в сладкий сон ворвался совершенно неуместный вопль, словно кого-то действительно убивали. Мы с Итаном проснулись одновременно. Открыли глаза и уставились друг на друга, мгновенно понимая, что подмастерье исчез, а мы, лишившись преграды, моментально переплелись ногами, обнялись руками и теперь терлись носами, как полоумные котики.
«Спасите!»
– заорал из глубин лавки Ирвин. «Божечки, грабят! Коня уносят!» Испуганно подпрыгнула я, но тут же получила надрывный ответ.
«Привидение!»
«Чего?» – переглянулись мы с Итаном. Раздался топот, звон сбитой посуды, сдавленные ругательства, а потом Ирвин ворвался в теплую комнату, внеся поток холодного воздуха.
«Госпожа Алекса!»
Подмастерье был белым, как простыня.
«Я пошел водички на кухню попить, а там мертвая невеста!»
«Ирвин, ты умом от недосыпа тронулся!»
Этан явно не посчитал привидение достаточной причиной, чтобы вылезать из-под теплого одеяла.
«Она в окно смотрит!»
Трясущимся пальцем указал в сторону коридора подмастерья и лавку сотряс бешеный стук в дверь.
«И дверь хочет выломать!»
Вряд ли бестелесный дух имел возможность барабанить в двери. Хотя, может быть, завернувшая в перечную лавку привидение являлась вестником апокалипсиса и хотела объявить о конце света? А если так, то оставалось непонятным, почему гонец объявлял о том, что всем на земле крышка, каждому индивидуально. Вроде предсмертного сервиса? Мысленно я склонялась к варианту, что какая-то дева или заблудилась, или на рассвете захотела банку с пряностями. Мало ли, говорят, что у психов по осени начинается обострение. Подхватив со стула халат, на ходу я принялась его натягивать. По дороге толкнула носом домашней туфли шайку с водой. Заработала бодрящий ледяной фонтан на ноги и, выругавшись, стала спускаться по лестнице. В дверь снова забарабанили, и тут в витрине действительно появилась девица, наряженная во что-то белесое и пышное. Прижав к стеклу ладони, странное создание разглядывало торговый зал. Завидев меня, оно, в смысле она, вдруг помахало рукой. Тут-то я узнала рассветную страшилку.
«Стаффи!»
Отодвинув засов, я широко распахнула дверь, отчего колокольчик разразился истеричным звоном. Подружка с посиневшими от холода губами, с черными, как у панды, подтеками туши на щеках, тряслась на пороге. Она была одета в загвазданное, подранное по кружевному подолу свадебное платье. Очевидно, то самое, которое покупала, когда я паковала вещи в Петербора.
«Ты сбежала со свадьбы?» – опешила я.
«Если бы!» –
шмыгнула носом подруженция, подхватывая с земли кожаный саквояж с вещами. «Сбежал он!»
«Твой котик?» — охнула я, пропуская замерзшую, облезшую невесту в лавку.
«Котик!» — прохрипела она. «Какой он котик! Он наглый, подлый, отвратительный гоблин, который оставил меня одну у алтаря! Я так разозлилась, что тоже убежала к тебе! Мужики, подлецы!
Ты что, с одним из них сожительствуешь?»
Я удивилась и повернулась в ту сторону, куда яростно ткнула трясущимся пальцем Стаффи. Оказывается, в торговом зале терся Ирвин, несколько ошарашенно следивший за мизантропическим приступом незнакомой гости. «Это Ирвин», – поспешно объяснила я, давая понять, что нападать на беззащитное существо будет только изверг.
«Ирвин? Имя нарицательное?» – не поняла Стаффи.
«Просто имя, но он не мужчина», – тихо пробормотала я. Ирвин, конечно, услышал, странно было бы в такой тишине не услышать, и вспыхнул от обиды. Думаю, что сегодня во время обеда он плюнет в мою тарелку.
«А если он не мужчина, то кто?»
«Подмастерье».
«Чей?»
«Вообще-то мой»,
— произнес плотник. Мы так заговорились, что не заметили Этана. Ошарашенная Стаффи вытаращилась на моего жильца, который, в отличие от Ирвина, выглядел мужчиной во всех смыслах, несмотря на дурацкий халат в арестантскую полоску. Плотник стоял на лестнице, привалившись плечом к стене, и с презрением разглядывал вымазанное свадебное чучело. Я на расстоянии чувствовала, что подружка примерялась, куда бы ему вцепиться. В брутально небритую физиономию, приятно растрепанную шевелюру или сразу в горло, чтобы лишить голоса с сексапильной хрипотцой. Тут он поменял позу и спихнул стоявшую под ногами миску. Посудина заскакала по ступенькам, пошло бренча и разбрызгивая в разные стороны воду, а потом слетела на пол и с гудением остановилась. Весь эффект от появления оказался смазан, и брошенная невеста успокоилась. Этан, конечно, так не думал, но медная плошка спасла ему, если не жизнь, то точно физиономию. Ведь мужчина, домашними туфлями пинающий миски, по определению не мог относиться к клану самцов.
«Это Этан!» – вздохнула я. «Он живет в моем доме».
«То есть сожительствуешь ты с ним?» – подбоченилась гостья.
«Нет».
«В таком случае эти двое перешли тебе по наследству от дядьки?» – громко на ухо зашептала подруженция.
«Давай ты для начала умоешься и согреешься», – предложила я, даже не представляя, что подумает подруга, когда узнает о нашей маленькой пижамной вечеринке.
«К слову, госпожа!» Этан изогнул бровь, намекая, что заблудившейся невесте было бы неплохо представиться.
«Стаффи! Стефани Фостер!»
«Так что, Стефани, вы к нам проездом или...»
«Или...»
– передернула плечами она.
«Я приехала жить, но не к вам, а к ней!»
«Могу поспорить, у меня вытянулось лицо от неожиданного заявления».
«Ага!» – кивнул Этан. «Алекса, можно тебя на пару слов?»
Чтобы поговорить с глазу на глаз, мы уединились в кладовой, где кроме пустых жестяных банок из-под чая и деревянной люльки с инструментами ничего больше не хранилось. Плотник попытался закрыть дверь, но, ослепнув от темноты, тут же отворил обратно.
«Ты собираешься оставить ее в нашем доме?»
– тихо спросил он.
«В моем доме?» Поправила я. «Ты же не намекаешь, что я должна выгнать на улицу подругу?»
«Я не намекаю, а говорю прямо. Твоя подружка – форменная мужененавистница. Она нам с Ирвином жизни не даст».
«Так освободите комнату и живите спокойно», – немедленно предложила я. «Когда мне нужна была крыша над головой, то Стафья поделилась квартирой.
«Слушай, я смотрю, у тебя вообще странная проблема с крышами»,
— хмыкнула Тан. «В смысле?»
«У тебя ее или нет, или она течет?»
Съехидничал он, очевидно полагая, будто обладает отменным чувством юмора.
«Если мы уедем, то кто тебе дом бесплатно чинить возьмется?»
Ремонт за даром был аргументом. От обиды я даже засопела, но буркнула. «Но у тебя же есть Ирвин!»
«Ты сама сказала, что Ирвин идет вместо бронзового коня!»
«Стафи тоже почти ничего не ест и занимает мало места!»
«Наглая ложь!»
Стефани Фостер была влюбчивая шумная неряха, которая по утрам на 2 часа запиралась в банной комнате, а по ночам залезала в холодильную кладовую, чтобы втихаря слопать пол кольца чесночной колбасы. Другими словами, сравнивать ее с подмастерьем было решительно невозможно. Ирвин прекрасно справлялся с кухней, за 2 недели перепробовав почти все перечные смеси. А уж как он обхаживал капризных покупательниц! За кассу его в сердцах и крепких выражениях отправил Этан, когда понял, что в расчистке сада от ученика пользы, как от козла молока. То молотком себе по пальцам шмякнет, то пилу сломает, то руку порежет, когда на новой вывеске вензелек попытается вырезать. «В конце концов, я здесь хозяйка!» Не найдя других аргументов для подселения еще одного жильца, разозлилась я. «Сказала, что Стафи останется. Значит, Стафи останется. Все равно я собиралась помощницу нанимать в следующем году. Так что в тесноте, но не в обиде».